ваш взгляд, как военного эксперта, итоги этой войны за полгода?
Самое главное заключается в том, что Россия не смогла достичь тех целей, которые она поставила. Целей, которые поставили перед вооруженными силами, поставили в Кремле и лично президент Путин. Это первое. Второе. Вооруженные силы России оказались гораздо слабее, чем представление о них, которое было до войны. Мы видим, что российская армия смогла захватить территории, большие территории на юге, только в результате некоторой, я бы сказал, совокупности обстоятельств, которых еще предстоит разбираться. Возможно, там было предательство со стороны тех или иных органов власти Украины. Возможно, не готовы были вооруженные силы Украины к сопротивлению на юге. Но с того момента, то есть с середины марта, будем считать, российские военные успехи были крайне ограничены, совершенно несопоставимы с теми целями и задачами, которые даже ограниченными, которые были поставлены, опять же, перед армией России, уже после того, как стало ясно, что оккупировать Украину в течение там нескольких недель просто не удастся. Единственное, чего достигла Россия после середины марта, выход на границу Луганской области, захват двух агломераций, рубежная Северодонецк-Лисичанск и агломерация в южной части неоккупированного от кусочка Луганской области, это район Попасный. Но вот, собственно, и все. Все это не идет ни в какое сравнение с тем, что было задумано. В результате сложился некий стратегический паритет, который заключается в том, что Россия не может продвигаться дальше, не может достигнуть тех целей, которые она должна была бы достигнуть с точки зрения Кремля. И в этом смысле Россия проиграла войну. Одновременно можно сказать, что Украина пока еще не выиграла войну. Если Россия уже проиграла, то Украина еще не выиграла. Однако соотношение сил меняется в пользу Украины. Одним из свидетельств этого являются удары то ли беспилотников украинских, то ли диверсионных групп по военным объектам в Крыму. Крым, как известно, считается такой сакральной территорией, ну, сакральной с точки зрения Владимира Путина. И сам тот факт, что эта территория потеряла неуязвимость, стала уязвимой, на это в политическом плане и в социально-психологическом плане это крупнейшее поражение России.
То есть все заявления, мы их иногда слышим того же Путина, о том, что все идет по плану, то это, мягко говоря, не соответствует действительности.
Ну, конечно. Но тут возникает еще вопрос, но он немножко такой смешной. Каков, собственно, был план у Путина, если все идет по плану? Если действительно все идет по плану, то план заключался в том, чтобы вовлечь Россию в некую затяжную, вязкую войну, уже приведшую к очень крупным потерям живой силы и техники, уже приведшую к глубокому конфликту с развитыми западными странами и к перспективе капитуляции России в результате проигрыша этой войны. Потому что Путин воюет, он сам об этом говорил, и его помощники об этом говорят достаточно откровенно. Путин ввязался в войну не только с Украиной, он ввязался в войну с Западом, так называемым коллективным Западом, чтобы мы под этим не понимали, войну, в которую он обречен на поражение, ну, хотя бы исходя из соотношения, там, скажем, волового внутреннего продукта России с одной стороны и Запада с другой, расходов на военные цели, опять же, России и, ну, скажем, НАТО, ну и так далее. Вот сопоставление соотношения сил и показателей социоэкономических и военно-экономических и военных свидетельствует о том, что Россия не может вести противоборство с коллективным Западом, она обречена на провал, на поражение.
На что они надеются сейчас?
Я думаю, что сейчас они надеются, ну, во-первых, как всегда, они надеются на чудо. Чудеса иногда бывают, но думаю, что в данном случае это не получится. Они надеются на то, что Запад, ну, по крайней мере, часть западных стран, прежде всего, несколько видных ведущих европейских государств, окажут давление на Украину с тем, чтобы Киев пошел на политические и территориальные уступки, позволив России выйти из этой войны. Ну, не России, скажем, а Кремлю и лично Путину. И я бы даже сказал, Путину в первую очередь, выйти из войны, сохранив, ну, какие-то остатки престижа. Надеяться на то, что в коллективном Западе есть силы, которые не готовы допустить капитуляцию России и ее минимизацию ее как субъекта международных отношений. Действительно, в общем, если посмотреть на то, что пишут и говорят влиятельные люди в западных странах, ну, в тот же самый Киссинджер, да, действительно, есть точка зрения, которая заключается в том, что нельзя допустить решительного ослабления России, нужно сохранять Россию как влиятельного субъекта международных отношений. Вот на это делается ставка сегодня.
Помощь Запад. Насколько она достаточно объемна, и помощь Чехии?
Во-первых, я должен сказать, что Чехия, как и Польша, относится к тем западным странам, которые действительно оказывают значимую военную помощь Украине. Я бы назвал 4 таких страны. Это Соединенные Штаты, Великобритания, Польша и Чехия. Я думаю, что в пересчете на там население или на валовой внутренний продукт, как угодно, удельная, так сказать, помощь Чехии больше, чем помощь значительного количества других стран. Возможно, даже, скажем, помощь Великобритании. Я не берусь называть конкретные цифры, потому что, ну, во-первых, далеко не все цифры публикуются, но вспоминая то, что мне известно, Чехия поставила Украине заметное количество реактивных систем залпового огня. Это чехословацкий вариант известного «Града». В Чехии ремонтируется военная техника, поступающая из Украины. Чехия поставила определенное количество танков Т-72. Которые были модернизированы в соответствии, ну, с требованиями, уже европейскими требованиями. Целый ряд других вооружений. Чехия, да, действительно помогает, очень, очень заметно помогает Украине. Я уж не говорю о тех беженцах, которые получили убежище в Чешской Республике. То, что может Чехия, то делает. Делает с гораздо большей ответственностью и с большим желанием, наверное, чем многие европейские страны. Что касается помощи Запада вообще военной, эта помощь была достаточна для того, чтобы Украина смогла остановить наступление российских войск, но пока еще недостаточно для того, чтобы смогла перейти в контрнаступление.
А при наличии более высоких поставок вооружения Украина имеет шанс вернуть себе Херсонскую область и, ну, скажем так, до границ начала войны хотя бы?
Это очень сложный вопрос, потому что, ну, во-первых, скажем так, Запад поставил то, что он мог поставить, то, что находилось на складах, то, что можно было взять из вооружения, оснащения армии большинства стран, которые оказывают помощь. Остальное требуется производить. И сейчас, скажем, в Соединенных Штатах, насколько я понимаю, существуют очень крупные программы возобновления военного производства, производства вооружений, с тем, чтобы поставлять это, в том числе и с тем, чтобы поставлять это вооружение в Украину. Просто на складах больше ничего не осталось. ну, по крайней мере, в значимых количествах. Похожая ситуация есть, сложилась и во многих европейских странах. Да, и если сопоставить стоимость вооружений, которые были обещаны Украине всеми странами-донорами, это порядка 80 миллиардов евро, из которых было поставлено примерно вооружение примерно на 20 миллиардов, то есть 1/4. Главная причина этого заключается в том, что просто пока еще нечего поставлять больше. Вот когда будет произведена эта военная техника, эти вооружения, ну тогда поток вооружений в Украину резко усилится.
Постоянно раздаются призывы, ну где это наступление, давайте, давайте, идите вперед, берите Херсон, освобождайте Крым. На ваш взгляд, тактика, которая сейчас ВСУ используют, планомерно, целенаправленно, спокойно бомбят склады, аэродромы, командные пункты, без атаки в чистом поле пошли танки, пошла пехота с развернутым знаменем. Это правильная тактика?
Да, конечно. Посмотрите. После того, как 40 дней тому назад, как я понимаю, министр обороны Украины Резников сообщил о том, что президент Зеленский дал указание разработать план деоккупации Юга. Сначала в России не поверили, какая может быть деоккупация вообще, о чем вы говорите. Примерно такой был тон комментариев. Но потом поверили. И перебросили на юг, в Херсонскую и Запорожскую области, большое количество личного состава и вооружений. По некоторым оценкам, примерно половину из тех вооруженных сил России, которые воюют в Украине. И уже само по себе это резко ослабило наступательный потенциал российской армии, ну, например, на Донбасском фронте. То есть это уже большой выигрыш. Никакого наступления нет, но в подготовке к его отражению, значит, Россия держит половину своих сил вот в Херсонской и Запорожской областях. Теперь, ну, давайте посмотрим. Наступление классическое, которое вы описали, авиационные, затем артиллерийские удары по позициям противника, потом идут танки, потом с криками «Ура!» идет пехота, чревато большими потерями. Очень большими. Я думаю, что командование ВСУ понимает прекрасно и лучше, чем я. Они, в общем, рассчитывают на то, что российские войска, скажем, с правобережного плацдарма, который был занят в Херсонской области, на правом берегу Днепра, они уйдут сами, потому что там российские войска, там большая группировка. Они просто оказываются в ловушке. В мышеловке, потому что мосты, которые связывают эту группировку с левым берегом, с основной силой российских войск, частично разрушены, частично будут разрушены. То, что осталось, понтонные мосты, понтонные переправы крайне уязвимы и совершенно ненадежны. Поэтому вот на правом берегу российская группировка просто оказалась в мышеловке. Причем без какого бы то ни было наступления со стороны вооруженных сил Украины. Но вот просто в результате просчета, глупости, я уж не знаю чего, политических указаний Путина, вот сложилась такая крайне невыгодная для российских войск ситуация. Теперь удары по Крыму – это, значит, еще один удар по престижу российской армии. Мы уже говорили об этом. Ну и кроме того, вообще, наступление может иметь разные формы. Может быть и вот такое наступление, которое ведет сейчас ВСУ на юге, и которое, скорее всего, завершится отступлением или бегством правобережной группировки российских войск. И деоккупация Херсона, соответственно.